Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творения святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Екатерине, далее репортаж Надежды Зотовой с 6-го Елизаветинского крестного хода и в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
О прелести, часть вторая. В противоположность ощущению плотских людей, духовные мужи, обоняв воню зла, притворившегося добром, немедленно ощущают отвращение от книги, издающей себя эту воню. Старцу Исаии, иноку, безмолвствовавшему в Никифоровой пустыне, преуспевшему в умной молитве и сподобившемуся благодатного осенения, был прочитан отрывок из подражания. Старец тотчас проник в значение книги, он засмеялся и воскликнул: «О, это написано из мнения! Тут ничего истинного, тут все придуманное! Какими представлялись Фоме духовные состояния и как он мнил о них, не зная их по опыту, так и описал их». Прелесть, как несчастье, представляет собой зрелище горестное, как нелепость, она зрелище смешное. Известный по строгой жизни архимандрит Кирилла Новоезерского монастыря, занимавшийся в простоте сердца почти исключительно телесным подвигом и о подвиге душевном имевший самое умеренное понятие, сперва предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под его руководством, чтение книги подражания. За немного лет до кончины своей он начал воспрещать чтение ее, говоря со святой простотой: «Прежде признавал я эту книгу душеполезной, но Бог открыл мне, что она душевредна». Такого же мнения о подражании был известный деятельной монашеской опытностью иеросхимонах Леонид, положивший начало нравственному благоустройству в Оптиной пустыне. Все упомянутые подвижники были знакомы мне лично. Некоторый помещик, воспитанный в духе православия, коротко знавший так называемый «большой свет», то есть мир в высших слоях его, увидел однажды книгу подражания в руках дочери своей. Он воспретил ей чтение книги, сказав: «Я не хочу, чтобы ты последовала моде и кокетничала пред Богом». Самая верная оценка книги. Ученик. Имеются ли еще какие виды прелести? Старец. Все частные виды самообольщения и обольщения бесами относятся к двум вышесказанным главным видам и происходят или от неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца. В особенности обширно действие мнения. Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевные настроения тех иноков, которые, отвергнув упражнения молитвой Иисусовой и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах и неупустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных. Они не могут избежать мнения, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии к книге святого Григория Синаита, ссылаясь преимущественно на писания преподобных этого Григория и Симеона, нового богослова. Признак вкравшегося мнения вынаруживается в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят внимательную жизнь, часто от гордости презирают других, говорят худо о них, поставляют себя достойными, по мнению своему, быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь слепцу, берущемуся указывать путь другим слепцам. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено с вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвой Иисусовой.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая великомученица Екатерина. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинство ее поклонников, старец сказал: «Я знаю жениха, который во всем превосходит тебя, нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. В ближайшую ночь представилась Екатерине в легком сне, что небесная царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его лицо, он отворачивался от нее. «Не презирай твоего создания», — молила Божия Матерь своего сына, — «скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть твой светлый лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает от него», — ответил отрок. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее и наполнил ее великой радостью. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а отрок надел ей чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу, и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее — жить для Христа. В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь вместо того, чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один, премудрый создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов, языческие мудрецы признали себя побежденными, всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почести и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной. Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру. Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против самого Бога. Царь пришел в ярость и от вмешательства своей жены и повелел тут же умертвить ее. На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти. И воин отсек ей голову. Это было в 304 году. Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай, и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку. Мощи великомученицы Екатерины были перенесены ангелами на самую высокую гору Синайского полуострова, которую впоследствии стали называть горой Святой Екатерины. У подножия же соседней горы, той самой горы Хариф, на которой Бог дал людям через Моисея пророка 10 заповедей, там, где и поныне растет вечно зеленая неопалимая купина, был создан великий монастырь в честь славной девы и мученицы. Здесь, на горе Боговидения, в одном из самых святых мест на земле, законоположник Моисей узрел заднее Божие. Здесь же, первому девственнику Ветхого Завета, гонимому за правду ревнителю славы Господней Илье Пророку, Бог явился в тихом веянии ветра. Таким образом, величайшие события ветхозаветной истории, свидетельницей которых была гора Божия Хариф, стали прообразом величайших тайн Нового Завета. Неопалимая купина — которой поклонился Моисей, свидетельствует о Богоматеринстве Преснодевы, перед которой преклонит колено величайший из людей. Смиренное же явление Божие пророку-девственнику Илье предвосхитит смиреннейшее на земле воплощение Сына Божия, возлюбившего чистоту и дающего узреть себя чистым сердцем. Высота этой богопринимающей чистоты будет всегда превосходить законную правду, подобно тому, как гора Великой Девы и Мученицы Екатерины, а имя это и значит «чистая», превосходит высотой великую гору Боговидения. И сейчас, когда паломники в ночи при ярчайшем лунном свете поднимаются на вершину горы Хариф, вспоминают невольно святую Екатерину, которая, как поет ей в тропаре церковь, «яко пресветлая луна, ходящим в ночи, отгоняет тьму маловерия, чтобы по прошествии всего подвига земной жизни, подъема к высоте небесной, стать свидетелями восхода солнца правды, окончательной победы света над тьмой. Дай-то Бог».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать репортаж, записанный во время совершения 6-го Елизаветинского крестного хода, посвященного памяти святой преподобномученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Инициатором крестного хода выступили Одинцовское благочиние и фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при участии прихода Спаса Нерукотворного образа в селе Усово. В 6-м Елизаветинском крестном ходе участвовало множество верующих не только из разных городов страны, но были гости и со Святой Земли. Поэтому разговор об этом духовном событии мы начали с интервью с матушкой Елизаветой, игуменей Гефсиманской обители Иерусалима. Матушка, мы так рады вас видеть на нашей русской земле. Вы приехали со святой. Скажите, что для вас значит этот крестный ход и какие мысли и чувства он вызывает?
Что мне значит этот крестный ход? Это опять шанс побывать в красивых местах и старыми и новыми знакомыми, помолиться вот здесь вот с вами. И вообще почувствовать Россию настоящую.
Машка, ну вот каждый год по-новому как-то переживается крестный ход. И что вот, каких людей вы видите вокруг себя? Чем-то они отличаются от тех, кто приезжает к вам в паломничество?
Иногда абсолютно нет, потому что они одни и те же люди. Большинство к нам приезжают паломники и православные. А здесь вот тоже большинство я вижу паломники и православные. Так что мало чем, наверное, отличаются. Только у вас вот дождик, а у нас нету дождика.
У вас сейчас очень жарко, когда выезжали.
Говорят, да.
Да.
Говорят, 40 или 38. Так что мы здесь наслаждаемся.
Матушка, а вот на ваш взгляд, как личность преподобномученицы Елизаветы объединяет людей?
Как она меняет?
И меняет, и объединяет.
Ну, я не могу сказать за всех, но, как мое наблюдение, она вообще, конечно, объединяет людей. Потому что вот тут вот все пришли на этот крестный ход из-за Святой Елизаветы, наверное, потому что вот тут вот и Минская, вон там вот Усова, она здесь вот жила, да. И вот, наверное, люди интересуются этим, и истории интересуются, потому, наверное, и пришли.
Матушка, а как, на ваш взгляд, с каждым годом увеличивается количество крестоходцев?
А я была два раза. В прошлый раз было, наверное, ну, 10 раз меньше народу, чем сейчас. Очень много этот раз народу как-то.
Пришло, несмотря на то, что вот немножко дождик накрапывает.
Да, да.
А у вас обычно на Святой Земле ведь бывают такие маленькие вокруг храма ходы крестные?
Ну, бывает вокруг храма, бывает тоже и в старый город, к гробу. Перед Пасхой там крестные ходы, Великий Четверг там, например.
И на жен мироносец?
Не, на жен мироносец не. У нас только вокруг храма обычно крестный ход. Или там с иконой какой-нибудь. У нас Адигитрия 10 августа. Так вокруг монастыря тогда на Илионе Троеручица. Тогда там у них там, вокруг монастыря, там горни, там встреча Божьей Матери с Анной. Там какой-нибудь другой крестный ход. Я думаю, каждый имеет монастырь свой праздник, крестный ход.
А вот обычно, когда вы Великий Четверг идете от храма на гроб Господень, наверное, это вообще особые переживания всех событий.
Ну, это ночью, да, после 12 Евангелия. И не на гроб, а на раскопки там идут. И остановки по пути, ну, по-разному, да. Но ночью, когда мало туристов, мало машин. И это, да, специальное переживание.
Особое?
Со свечами, с пением, по-славянски, не по-гречески, не по-арабски, да, особое.
И особенно еще ночная молитва, это для монахов особое время, да?
Да, конечно, это особое. И Пасха, и там переживания на этих местах, где это все случилось, это очень особая, наверное, молитва.
Матушка, а скажите, сейчас количество паломников на Святую Землю, оно не уменьшилось?
Абсолютно не уменьшилось, нет, слава Богу. Сейчас все и больше, и больше, и сейчас вот из Украины много, потому что там ну, свои там эти праздники евреи имеют, и самолеты, там дешевые билеты, так что очень много сейчас из Украины паломников.
То есть иудеи едут в Умань? А по дешевым билетам имеют возможность с Украины паломники приехать на Святую Землю к вам?
Говорят, да. Говорят, очень дешевым билетом.
Машка, ну, хочется вас каждый раз видеть. Это для нас радость. Это прямая связь со Святой Землей. И все мы, любя Елизавету Федоровну, святую преподобную мученицу, вот, видя вас, мы как будто там оказываемся. Так что вам помощи Божией всегда рады и очень вас ждем. Всего
доброго.
Спасибо.
Очень приятно с вами опять встречаться.
Спасибо. Дорогая наша мать Магдалина, вы сопровождаете нашу любимую игуменью Матушку Елизавету, и вы опять участвуете в крестном ходе в честь святой преподобномученицы Елизаветы. Расскажите вы о своем отношении к этим крестным ходам, как они меняются из года в год, каких людей вы видите, какие мысли и чувства вызывает он?
Ну, могу сказать, что очень рада, что снова участвую, это первое. Второе, то, что вижу своих друзей и друзей своих друзей, что есть возможность пригласить сюда людей церковных, людей из своего прошлого, людей, те, которые в церкви, но те, которые, ну, пути не пересекаются. Отправляешь сообщение, люди приезжают, видишься. Вот сейчас мы с Алей разговаривали, можно сказать, с моей подругой, мы вместе преподавали просто в университете, и она иконописец, и я иконописец, и так взор, и она Маша, и я была Маша. Вот уже весело. Они виделись мы, я не знаю сколько, но больше 10 лет. А вот крестный ход вот так вот объединяет. А что еще? И еще есть, на самом деле, сейчас просто сейчас видела несколько таких встреч неожиданных, людей, которые делают одно дело для того, чтобы у нас в России что-то не разрушилось главное. Не разрушились бы эти берега, не разрушились бы взаимоотношения, не разрушились бы храмы, здания, а самое главное – человеческие отношения, что все это крепло. И, конечно, вот такой крестный ход был в прекрасной погоде. Переправились на другой берег, пошел дождичек. И вот одновременно идет акафист, а люди все плотнее, плотнее, плотнее друг к другу. Господь таким дождичком нас так еще плотнее, плотнее друг к другу приближает. В общем, крестные ходы, безусловно, нужны. Организация в этом году, я бы сказала, прекрасная. Ну, может быть, посидеть людям вот на этом берегу в ожидании переправы. Ну, там хотелось бы больше.
Посидеть в поле – это уже тоже как-то не по-русски. В смысле, со стульчиками, со скамеечками.
Не со стульчиками, со скамеечками. Ну, там, может быть, там на как называется, на туристических ковриках. Потому что чаще всего просто хлоп и лег в травку. А она что-то немножко мокренькая оказалась. Нет, на самом деле все и организовано. Еще вторая половина сейчас крестного хода и приход в Усово. Вот. И могу сказать, что в Ильинском, когда он начинался, вот количество людей, которые были на исповеди и причащались там, и количество молодежи, которые здесь, детей, молодежи и вот этого бодрого среднего возраста и адекватных людей, это не просто радует, а усиливает такую, знаете, твердую надежду и уверенность, что, в общем-то, все правильно, все в руках Господа. А преподобная мученица Елизавета покровительствует, конечно, нам в этом месте, нам в нашем месте на Святой Земле. Ну и, как всегда, могу сказать, что земля – это императрица Марья Александровна, и она нас явно принимает.
Еще хочется сказать, что вот я беседовала, оказалось очень много новых людей и молодых совершенно, которые вообще первый раз, и которые только узнают и погружаются в житие личности уникальной преподобной мученицы Елизаветы. Это же очень важно. И то, что вы сказали про объединение в наше время, когда нас пытаются разъединять. Мы даже знаем сейчас печальные случаи с нашей, к сожалению, интеллигенцией, которая не поддерживает церковь в каких-то вопросах. А крестный ход, он наоборот объединяет.
Ну да, и объединяет, и новые знакомства. Даже сейчас к нам подошла совсем, можно сказать, юная такая девушка-продюсер. Новый фильм, который планируется снимать Елизаветы Федоровне. И они сейчас там читают книжки, знакомятся. Явно там, ну, не вполне еще воцерковлены, не вполне там в истории разбираются. Но это, может быть, как раз этой молодежи очень важен новый взгляд. Потому что мы, допустим, в теме, а молодежь может вдруг неожиданно посмотреть совершенно с другой стороны и тем самым объединить, опять объединить поколение. То, что просто необходимо именно объединять не просто нас в одном слое, там, ровесников или более-менее ровесников, там, по школе, по институту, а поколение по вертикали. То, что всегда было, в общем-то, в церкви.
Ну, тут есть еще и многодетные семьи совсем с маленькими детьми. Это же тоже колоссальный опыт и, наверное, память на всю жизнь для деток, что они участвовали в крестном ходе, и какой-то навык.
Ну, еще бы. Это просто мы видим. И у нас в прошлый раз, у нас просто наших вот друзей Гефсимани участвовал целиком, там, семья Афониных, и все с такими на груди с иконами шли. В этот раз, я смотрю, очень много детей, и так явно они участвуют так неформально и не загнанно сюда. Им интересно, они могут бежать вдоль крестного хода, вдоль леса, смотреть, как что видят. И, конечно, он в этом году, ну, очень представительный. Мне кажется, это самый большой по количеству людей и такой по настроенности правильной.
Мать Магдалина, вот для нас связь со Святой Земли совершается через вас, вот через игуменью нашу любимую Елизавету, через вас. А что для вас значит вот этот мосточек? Вы приезжаете сюда, вы все вроде там имеете, и гроб Господень, и Гефсимани, но приезжаете сюда и к своей России преподаете тоже ведь? Об этом скажите.
Знаете, ну я начну с другого конца. Мы преподаем к прохладе, к дождику, к улыбке наших вообще друзей, это прежде всего. А еще одна из таких моих внутренних задач – это то, что наша матушка, русская по крови, по происхождению, нарожденная в Австралии, обретает здесь русскость. А второе, ну как без России? В свое время мне мой духовник сказал: «Россия здесь». На что я ему ответила: «Россия здесь». И вот тут вот вы угадаете, где я это говорила. Потому что Россия, она и есть Россия.
Она везде.
Да.
Спасибо вам, помощи Божией. Представьте, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Мы сестры Милосердия из города Троицка, город Москва, город Троицк. У нас больничный храм в честь великой княгини Елисавета. И мы в больнице служим. Нас уже 15 человек, сестер милосердия. И вот батюшка нас благословил. Ну, тут, конечно, не все. Батюшка нас благословил. Мы первый раз на крестном ходу. Мы в прошлом году собирались, очень хотели поехать. Ну, там не сложилось по некоторым обстоятельствам. Вот, а в этом году первый раз и очень благодатный такой крестный ход, и он такой необыкновенный. Мы на природе не бываем, мы бегаем, живем в домах, бегаем туда-сюда, на улице мало бываем, а здесь вот целый день на улице, и дождик нас окропил, и вот подышали свежим воздухом.
Это да, но общая молитва и главная личность вот преподобной мученицы Елизаветы, чувствуется какое-то ее присутствие, которое объединяет людей?
Ну, мы вообще ее присутствие чувствуем все время, поскольку на служении каждый день мы в больнице. Ну,
встречаетесь, да, в лице,
да,
больных.
Чувствуется ее помощь, и даже она исцеляет, помогает духовно людям. Мы чувствуем вообще всегда ее помощь и дома, и в храме, и вообще в жизни, в какой-то поездке. Вот. Все время она как-то так незримо с нами, нас всех так оберегает, зовет и помогает во всем.
А скажите, вот значимость крестных ходов, она ощутима, осмысленна, вот, или осмысляется, когда происходит вот освящение всего места, городов, областей? То есть это же такого вселенского масштаба события. Как на ваш взгляд?
Ну, я считаю, что крестный ход – это когда люди объединяются, не просто помолиться в храме, а еще объединяются, идут по каким-то определенным местам, где ходили ноги Елизаветы Федоровны, вот ее семьи, она здесь жила, она здесь дышала, она здесь была, и люди объединяются и идут, и молятся по вот этим местам. Это, во-первых, объединяет людей, а еще и другие люди, которые не воцерковленные, они же тоже смотрят на это и думают: ой, ну надо же, вот как, и я так хочу, и я хочу, и чувствуют эту благодать. Даже кто-то издалека потом подходит, пробует и тоже вот присоединяется, потом в церковь приходит, может исповедуется, причаститься. Это же такой хороший заразительный пример.
Спасибо вам большое, помощи Божией в ваших очень важных трудах, в вашем сестричестве.
Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меньшикова Валентина Владимировна.
Валентина Владимировна, вы не первый раз на этом крестном ходу. Скажите, пожалуйста, что вас приводит на крестный ход, с какими мыслями, чувствами вы приходите, что изменилось за это время?
Святое просто дух человеческий наполняется, душа. Я когда бываю на крестном ходу, мне этого хватает на целый год до следующего года.
Вы очень вот почитаете это, святую преподобную мученицу Елизавету?
Да, в нашем храме есть предел в Ясельвилинском Усово. Там есть предел Елизаветушки Федоровны, и мы очень почитаем ее. У нас всегда тоже крестный ход.
Ну а что-то изменилось в крестных ходах другие годы? Что происходило? Как вас погода радовала? Что за люди вокруг были?
Людей очень много, и очень много с нашего храма, и с других храмов, и вообще люди приходят. Просто видно, цветущие, довольные, вот с большим желанием. Но немножко уставшая переправа, как была, так она и есть. Очень хорошо. Просто народу ходит очень-очень много. За все время, вот я, это пятый ход, и один раз не было, был только дождь один раз. Сегодня Господь Бог миловал нас.
Чуть-чуть начинается.
Погода прекрасная, люди все в настроении, немножко устают, но ничего.
Спасибо.
Зато на крестный ход.
Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Роман.
Сколько вам лет и где вы?
18, в Боровихинской учусь.
В Боровихинской школе?
Да.
А что вот вас привело на крестный ход? Первый раз ли вы на нем?
Второй.
Вот...
Второй.
Что для вас значит эта святая и все, что с ней связано, и этот крестный ход?
Ну, вообще, я знал, что эта земля какая-то особенная, но потом, когда начал петь акафист, у нас в храме поется акафист, и поскольку я очень люблю историю, я узнал, что она мученически была предана смерти большевиками. Я очень ценю ее вклад. Она устраивала, насколько я знаю, ярмарки для крестьян, занималась благотворительностью, оказывала милость детям, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и другим. Не оставляла детей без внимания. А когда в 1905 году погиб ее муж, она еще больше предалась делам милосердия. Я ее ценю за вот то, что она сделала.
Ром, вы почувствовали святое сердцем. А вот скажите, вы понимаете смысл духовной крестных ходов? Или как вы это понимаете?
Ну, крестные ходы – это как дань уважения святой, дань ее памяти. Признак того, что мы не забываем ее через 100, через 200 лет, мы не забудем о ее подвиге, о ее вкладе в духовную жизнь России, вообще в духовную жизнь мира.
Но еще очень важно, что благодатно освящается вся местность вокруг. Это тоже очень важно, потому что соборная молитва, она высоко поднимается и далеко благодать распространяется. Это тоже очень важно для наших городов, для нашей страны. Спасибо. Представьте, радиослушатели.
Меня зовут Ирина.
Что вы можете сказать? Вы не первый раз. Что для вас значит в вашей жизни крестные ходы?
Это в первую очередь благодарность, что нам Елизавета дала такой пример замечательный, семейный, особенно для женщин. Это очень важно и главное.
А вы кто по профессии?
Я по профессии, ну, я сейчас как бы работаю при храме, преподаю детям лоскутное шитье.
То есть прикладные вещи.
Да.
То, чем занималась великая княгиня, и были целые школы, да, обучающие.
Да, вот. Это очень радует.
Ну, а вот как-то отличается крестный ход этот от предыдущих?
Конечно, каждый крестный ход воспринимаешь по-разному. Это как, понимаете, вот первый год, когда идешь, щелкнуло там, немножко осознаешь, что это такое. И с каждым разом все глубже и глубже вот это осознание.
То есть такое погружение, да, в соборную молитву.
Более, да.
А вот духовный смысл, значимость крестных ходов, когда освещается огромная территория, вообще что это для страны, для города, для местности?
Для страны, для города это вообще важное событие, важное. Потому что это наша жизнь, это наши традиции, это наши святые, которые мы должны чтить. Это наша страна, и мы должны это знать. И этим мы будем жить, и этим возрождаться. Иначе все пропадет просто.
Ну вот сейчас столько всяких споров о оскорбительном фильме для нашей царской семьи, когда интеллигенция выступила совершенно не на стороне церкви в большинстве своем. Вот мне кажется, общая молитва, она может как-то влиять на изменение отношений?
Конечно, как? А, конечно, очень даже влияет, очень. Все по воле Божией. И для каждого человека он сам выбирает, что ему важнее. На крестный ход идти или на фильмы вот такие.
Спасибо вам, помощи Божией.
И вам, ангел-хранитель.
Представьте, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Аверенова Ольга, прихожанка храма Спаса Нерукотворного образа в селе Уборы.
Оль, вы же не первый раз на крестном ходе именно этом.
Нет, я не первый раз с удовольствием открыла для себя эти крестные ходы. Первый раз были в прошлом году. Получили такой необыкновенный духовный заряд, ну, настолько положительный, какие-то вот вдохновляющие какие-то чувства испытывали. И вот с удовольствием в этот раз тоже решили присутствовать, присоединиться, помолиться со всеми вместе, соединиться вот в этой единой молитве. Она со всех, о царской семье, конечно, Елизавете Федоровне, о нашей России, которую, конечно, мы все любим всем сердцем и душой.
Скажите, а разница есть между другими крестными ходами и именно этим?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в этом году намного больше народу. Это очень радует, потому что люди тоже открывают для себя вот это такое необыкновенное чувство единения и желание молитвенного соединения всем вместе. Это очень здорово. Вот такое количество народа говорит о том, что Россия, матушка, она живет и дышит верой православной. Это очень здорово.
У вас в вашем храме проходят крестные ходы тоже?
Ну, вот таких нет, но у нас, как естественно, крестные ходы, когда какие-то праздники большие, великие, конечно, крестные ходы совершаются. Это очень добрая традиция, правильная.
Спасибо, помощи Божией.
Спаси Господи.
Мать София, представьтесь нашим радиослушателям. Вы ведь приехали специально на крестный ход?
Да, меня зовут монахиня София. Я эконом Пермской епархии. Приехала специально на один день для участия в этом крестном ходу.
Скажите, что для вас это значит? Как вы это оцениваете, такой крестный ход, с духовной точки зрения?
Ну, это, наверное, единый порыв выразить ту любовь и то единение с целью жизни Елизаветы Федоровны. Наверное, скорее так можно сказать.
Ну а что за людей вы видите вообще? Как это может действовать на объединение?
Наверное, то, что мы рядом находимся. Вот видя друг друга и зная, что мы в одном потоке желания во славу Божию идти этот ход, то есть поддержать друг друга в их буднях и в их праздниках, наверное, это то, что могло бы поддержать нас на обычных трудовых днях, когда мы у себя находимся.
А у вас тоже почитание Елизаветы Федоровны происходит на месте, да, в вашем храме, в вашей епархии?
Ну, в этом году форум Елизаветинский приезжал в город Пермь. И 8 июня был освящен малым чином предел преподобной мученицы Елизаветы, потому что память ее чтится на Пермской земле в 1914 году, когда она паломничала на Уральские земли, в том числе в Белогорский монастырь, в тот самый скит, где был скитоначальником игумен Серафим Кузнецов.
Который потом перевозил останки в Иерусалим.
Да, именно так. Это было промыслительно. То есть вот тот крестный ход, который она совершила в своей жизни в качестве паломницы по Пермской земле, он оказался судьбоносным. Тот самый игумен, который встречал ее в своем скиту, был последним человеком, кто в ее судьбе сыграл знаковую роль. Он привез нам останки, то есть мощи Елизаветы Федоровны. Теперь мы имеем сохраненные эти мощи. Не будь этого подвижника, наверное, у нас бы не было такой возможности.
Этой святыни, скорее всего, большевики бы уничтожили. Хочется очень подробно и отдельно поговорить вот об этом форуме. Если будет такая возможность, вы нам не откажете. Помощи вам, Божия, в ваших трудах, и надеемся на отдельный разговор.
Спасибо, Господи.
Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меня зовут Наталья, я трудница монастыря Марии Магдалины в Иерусалиме.
Гефсимания.
Да.
То есть вы приехали вместе с матушкой игуменей?
Нет, я приехала раньше, потому что у меня послушание в России. Я просто промыслом Божьим попала на крестный ход. В прошлом году я не попала, потому что я приехала в Россию, сразу уехала по послушанию. А в этом году вот я оказалась здесь, и я просто в таком восхищении. И у меня такая ликующая детская радость от того, что я увидела. И от того, что это в России, это там, где была великая княгиня, и столько людей приходит, и с таким благоговением, с такой радостью, и в Усово, и в Ильинском, на литургии, и на крестном ходу, это очень незабываемо. Я уже в Гефсимании вот отослала фотографии, конечно, потому что сестры оттуда пишут и спрашивают, как проходит крестный ход.
Поэтому... Такая прямая связь со Святой Землей России, замечательно. А здесь же столько представителей разных сестричеств, да, разных уголков страны, вот что интересно.
И всех объединяет великая княгиня. Так часто с этим сталкиваешься, с тем, что она своей любовью, своей вот этой сердцем необыкновенным, она всех объединяет. И в сестричество, и в братство, и она все время с нами. Это дорогого стоит. Вот этот крестный ход дорогого стоит. Приуроченный к такому дню, к дню ее ангела, день, который всегда в усадьбе отмечался, и который был любим для нее и для ее супруга.
Спасибо вам большое, помощи Божией. Представьте, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Гончаренко Наталья.
Скажите, вы кто по профессии?
Я врач.
А вот скажите, что вас привело на крестный ход, и первый ли раз вы присутствуете на этом крестном ходе?
На этом крестном ходе я уже второй раз, и мне очень нравится этот крестный ход, потому что это объединяет людей, приближает их к Богу. И происходит единство православия, единство нашей церкви. И люди становятся чище, лучше, и больше людей приходят в церковь.
А скажите, как вот передается и ощущается вот эта связь со Святой Землей? Конечно, сама преподобномученица Елизавета организовывает эту связь, как бы определяет.
Здесь много людей со Святой Земли, тех людей, которые были много раз на Святой Земле, и мощи преподобной Елизаветы на Святой Земле. Конечно, это связь прямая, потому что Святая Земля для православного, для христианина это очень много, это очень глубоко и емко.
Скажите, в вашей врачебной практике приходилось сталкиваться с тем, чтобы вот по вере больного человека какие-то происходили с ним изменения, может быть, даже и исцеления?
Поскольку я акушер-гинеколог, то это, наверное, та профессия, которая больше всего приближена к Богу, и как никто, как никакая другая специальность, здесь понимаешь, насколько врач – это проводник. Это проводник Бога, и именно в этой специальности понимаешь, что не все мы можем, а все в руках Божьих.
Тем более рождение человека, да?
Да, да, вот я говорю, что это та специальность, где это очень хорошо видно.
А скажите, вот ваша встреча со святой, с ее житием, как состоялась и давно ли?
Как раз я сегодня разговаривала с матерью Софией о том, что пути Господни неисповедимы. И вот пути Господни нас ведут, нас друг с другом сталкивают, нас друг с другом знакомят. И, наверное, это все не случайно, потому что очень много лет назад в Зачатьевском монастыре я приобрела в подруге мать Софию, через которую узнала много новых людей. И таким образом пришла в общество к друзьям Гефсимании.
И сейчас это общество здесь присутствует, но здесь присутствует еще помимо этого такое количество самых разных людей из разных уголков нашей страны. И крестный ход расширяется. Ну вот в завершение, скажите, пожалуйста, ваше осмысление необходимости этих крестных ходов. Вот вы уже с этого, собственно, начали. Но сейчас нас пытаются достаточно сильно разделить на разные темы по разным поводам. Если можно, такое как бы обращение, может быть, даже к нашим радиослушателям, кто никогда не испытал на себе, что такое благодатность крестного хода.
Крестный ход – это действительно отдельная благодать, это вот исключительная какая-то благодать, когда вот в этом единстве народа, это единый порыв, сегодня посвящен преподобной Елизавете, но разные бывают крестные ходы, и я была как-то в Вятке на Великореченском крестном ходе, и это вот удивляет, вот эта мощь, это единство. Наверное, это от единства и происходит, когда много людей собирается и много людей посвящают свою молитву Богу. Тогда и происходит рождение вот какого-то такого большого чуда объединения людей. И я думаю, даже те люди, которые стоят сегодня по сторонам дороги и смотрят на этот крестный ход, немножко частичка крестного хода придет и к ним, и немножко частичка Бога придет и к ним.
Да, и может быть, в следующий раз или к другому крестному ходу они присоединятся.
Да.
Спасибо вам большое, помощи Божией в вашем особом таком служении, в таком труде появления людей на свет Божий. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали репортаж, записанный во время совершения 6-го Елизаветинского крестного хода, посвященного памяти святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Душу свою. эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не является ли время гонений более благоприятным для церкви, чем сотрудничество с властью? Ну, Иоанн Златоуст говорил, что худшее из гонений – это отсутствие гонений для церкви. Худшее из гонений. К сожалению, да. Это не только мы. Это кто угодно. Дайте вы нам побольше, кому угодно. Дайте побольше свободы, и мы начинаем разваливаться. Посмотрите, ребенок, говорят, безотцовщина. Смотрите, мама ничего не может, мягкая, ах, сыночек мой, что-нибудь. И смотрим, он делает все, что угодно. Почему? Нет ремня, нет крепкого слова. Вообще нет, так сказать, того, что очень хорошо сказано, как у апостола, удерживающего нет. Мы, к сожалению, не можем часто пользоваться своей свободой. Просто не можем. Мы начинаем разваливаться, мы начинаем переступать даже то, что нам нужно. Дай нам побольше денег, мы начинаем чем заниматься? Хрустальными иконостасами. Я прочитал, в одном храме сделали, восстановили хрустальный иконостас. И вот подумайте, интересно, с церковной точки зрения, что это значит? Зачем это и для чего это? Я понимаю мирских людей. Это богатому человеку, которому некуда деть деньги. Он приходит, слушайте, знаете что, вот я, пожалуй, построю порт в Филиппинах. В Филиппинах, ну да, там, кажется, больше будет доход, чем здесь. Миллиарды у людей. Он просто не знает, куда девать. Ну, ему игрушечку надо сделать. Давайте хрустальный сделаем иконостас. Как должен реагировать на это? Голубчик, неужели нет средств, если ты хочешь помочь церкви? Помочь ей. Для того, чтобы направить это на лучшие нужды. Выпусти ты аву Дорофея и продавай его по 10 рублей за экземпляр. Слышите? 10 рублей. Не 50, не 70, а 10. Чтобы каждый православный верующий мог купить. Издай миллионным тиражом, чтобы вся Россия имела. Вот тебе будет честь и хвала. А твой хрустальный иконостас – это позор для церкви. Так что, видите ли, какие дела? Что мы, к сожалению, не можем, обращаем внимание совсем не туда. Митрополит Филарет, святитель Филарет Дроздов, с недоумением писал, зачем же ставит храмы там, где они совсем не нужны, где уже достаточно храмов, он с недоумением пишет. Как строили храмы, знаете, часто? Ах, он построил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Замечательно. Он поставил на 2000 храм, я поставлю на 5000 храм. Прекрасно. Ай-яй-яй. Где тут церковь, скажите? Где тут Бог? Самое жалкое – тщеславие. И больше ничего. Не дай Бог нам заразиться этими вещами. Золотыми куполами, огромными колоколами. Люди часто зарплаты не получают. Есть нечего, а мы золотом покрываем. Даже совестно это делать. Строить там и то, что не нужно. Наша цель одна. Одна цель, чтобы люди имели возможность молиться, имели возможность получить знания о христианстве, имели возможность посещать богослужения. Для этого церкви наши должны быть скромными, чистыми, скромными. Когда же начинается роскошь, то знайте, это отступление от церкви. Роскошь и церковь несоединимы между собой. Это нам показал сам Христос. Он бы мог родиться кем угодно. Царем вселенной. А он родился почти нищим. И всю жизнь был таковым. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать, это не нам судить, что время гонений более благоприятно или менее благоприятно, потому что нам сейчас легко рассуждать, пока мы находимся в тепле, в светле, сыто и так далее. А когда бы нас вот тут рядом, знаете, есть здание там, туда бы отвели бы в подвальчик, да, и запустили бы иголочки под ноготки бы, тогда, может быть, мы бы более объективно бы судили о том, что более благоприятно. Да будет это воле Божией. Мы должны в любое время делать свое дело, поступать так, о чем сказал апостол Павел. Могу жить в скудости, могу жить и в изобилии. И скажу вам, жить в изобилии, увы, труднее, чем даже в скудости. Человек с ума сходить начинает. Очень часто. Немногие могут удержаться, остаться тем же простым человеком, сохранить себя, остаться на том же уровне. Чуть подними человека, и уже к нему не подступись. Повысь его сан, и что с ним происходит? Князь церкви. Что ж такое? Сословие начинается целое. Вот беда-то какая. Если бы христианство было бы немножко у нас побольше, то, наверное, отношение было бы лучше. Человек тот, кто не теряет своей человечности, независимо от того, на какой пень его не поставят, повыше или пониже.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.